Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Обвиняется бывший президент. Пытался ли Дональд Трамп не вернуть секретные документы, вывезенные им из Белого дома? Чревато ли уголовное дело против бывшего президента политическими потрясениями? Может ли осужденный за преступление кандидат стать президентом? Обвинения, предъявленные Дональду Трампу, мы обсуждаем со специалистом по конституционному праву, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и историком из университета Сетон-Холл Натаниэлом Найтом. Пятнадцатого июня бывший президент США Дональд Трамп был подвергнут формальному аресту и предстал перед судьей во время процедуры предъявления ему обвинений по делу о незаконном хранении секретных государственных документов. Впервые в истории Соединенных Штатов бывшему президенту были предъявлены уголовные обвинения федеральной прокуратурой. В обвинительном заключении, обнародованном несколькими днями раньше, содержится 38 пунктов. Бывшего президента обвиняют в незаконном хранении большого количества документов, посвященных национальной безопасности, в препятствии работе следствия, попытках скрыть документы в ходе расследования, в даче ложных показаний. В картонных коробках, складированных в том числе в танцевальном зале в резиденции Трампа в Мар-э-Лаго во Флориде, среди прочего, хранились секретные документы о ядерной программе США, потенциальных слабостях в оборонительных возможностях Соединенных Штатов и их союзников, планы ударов возмездия в ответ на нападение на США. В обвинительном заключении говорится о двух случаях, когда бывший президент показывал секретные документы своим гостям, говоря о том, что он не может им дать ознакомиться с бумагами, поскольку эти бумаги засекречены. Из обвинительного заключения следует, что, вопреки заявлениям Дональда Трампа, он знал, что в его доме хранятся секретные документы, которые были вывезены из Белого дома незаконно, и, мало того, он пытался сохранить некоторые из этих бумаг, несмотря на обязанность возвратить их Национальному архиву. Пока непонятно, когда начнется и как долго продлится суд, который будет проходить во Флориде, но он почти наверняка совпадет с президентской кампанией, в которой Дональд Трамп претендует на роль кандидата в президенты от республиканской партии. Это создает беспрецедентную, чреватую неожиданностями ситуацию. Причем не исключено, что в ближайшие месяцы против Трампа будут выдвинуты обвинения еще по двум делам. В Джорджии расследуется дело о возможной попытке Трампа повлиять на исход президентских выборов, а в Вашингтоне – о его возможной причастности к событиям 6 января, когда его сторонники пытались помешать сертификации результатов президентских выборов. По мнению Ильи Сомина, обвинения против Трампа по делу о секретных документах выглядят крайне серьезно.
Федеральный прокурор привел в обвинениях большое количество данных против Трампа. Даже Трамп сам себя записал, и в этих записях он признается в том, что эти документы были классифицированы, он их намеренно взял, что он отказывался их вернуть, даже после того, как федеральные власти попросили их возврата. Конечно, судебный процесс только начинается, и всегда есть такой шанс, что адвокаты Трампа смогут привести какие-то данные в его защите, которых публика еще не знает. Но из того, что известно в данный момент, мне кажется, что это довольно сильное и хорошо обоснованное обвинение. И более того, в отличие от Нью-Йоркского обвинения, здесь нет никаких особенно закобыристых юридических теорий. Все довольно четко и очевидно.
Илья, хочу уточнить. Вы говорите о том, что у обвинений есть записи разговоров Трампа, в которых тот признается, что классифицированные, то есть секретные документы, были вывезены из Белого дома с его ведома. Какие из фактов, приведенных в обвинительном заключении, вам кажутся наиболее серьезными?
Я думаю, что самый серьезный момент – это то, что Трамп взял эти документы намеренно. Во-вторых, может быть, еще более серьезный момент – это то, что он в течение многих месяцев отказывался вернуть эти документы, несмотря на то, что федеральные власти попросили их возврата. И третий момент – что это, многие из этих документов действительно довольно серьезные военные планы по отношению к Ирану и, возможно, к другим противникам тоже. Есть, конечно, многие засекреченные документы, где можно сказать, что это на самом деле не особенно серьезные секреты или даже не настоящие секреты. Но в этом случае многие из этих секретов – это довольно значительные секреты. Ну и к тому же намеренность и виновность Трампа довольно очевидна. Почти невозможно сказать, что он сделал это случайно или ненарочно.
Иными словами, вы считаете, что эти данные нейтрализуют главный аргумент защитников Дональда Трампа, которые говорят, что его поведение ничем не отличается от поведения предшественников, которые после ухода из Белого дома забирали с собой секретные документы просто по недосмотру, и их за это не преследовали.
Я думаю, что да. Ну и к тому же, даже если он изначально их оставил при себе случайно, после того, как федеральные власти попросили возврат документов, уже тогда он точно знал, что они секретны, и тем не менее отказывался их возвратить и даже пытался скрывать их от властей. Ну и к тому же есть записи, которые сделал сам Трамп, где он рассказывает своим друзьям, что эти документы засекречены, что он их не рассекречивал, и что он их, тем не менее, держит при себе. Поэтому, если, скажем, в случае Байдена или в случае бывшего вице-президента Пенса, можно сказать потенциально, что они просто случайно оставили эти документы при себе, и что точно они сразу вернули эти документы, когда власти попросили их возврат. В случае Трампа ситуация наоборот. Он в течение многих месяцев отказывался документы возвратить, даже когда власти попросили их возврат.
Профессор Сомин, вы говорите о чисто юридическом аспекте дела, но есть и не менее важный политический аспект. Например, газета Wall Street Journal, которая довольно критично относится к бывшему президенту Трампу, называет решение о предъявлении ему уголовных обвинений ошибочным, чреватым разрушительными последствиями для политической жизни. По мнению газеты, у прокуратуры был выбор – предъявлять или не предъявлять обвинений, и прокуратура злоупотребила своими полномочиями. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Я считаю, что наоборот, были бы плохие последствия, если обвинения не были бы предъявлены. И, конечно, если обвинения были предъявлены против Трампа, но в аналогичном случае не были бы предъявлены против, скажем, рядового бывшего федерального чиновника, тогда можно сказать, что это опасное политическое дело. Но в этом случае ситуация абсолютно наоборот. Если какой-то рядовой чиновник сделал то, что сделал Трамп, не только бы ему предъявили обвинения, но это было бы сделано бы гораздо быстрее, чем было сделано в случае Трампа, так как в случае Трампа федеральные власти ждали много месяцев и давали Трампу много возможностей добровольно вернуть документов, и только после того, как в течение многих месяцев отказывался, они схватили документы и, наконец, предъявили обвинения. Поэтому нельзя, чтобы был один стандарт рядовых чиновников и другой стандарт или бывших президентов. Ну и к тому же, как я уже объяснил, это дело довольно серьезное. Может быть, ситуация была бы иначе, если при нем были какие-то незначительные документы, которые, может быть, не нужно было бы засекречивать изначально. Если федеральная прокуратура отклонилась от предъявления обвинений из-за таких политических соображений, это бы установило очень опасный прецедент, что в будущем президенты и другие высокопоставленные чиновники смогут избегать ответственности за преступления только потому, что у них есть политические сторонники или потому, что они влиятельные политические фигуры. И это тоже случается в настоящих банановых республиках, так называемых. В либеральных демократиях во многих неоднократно были предъявлены обвинения против бывших глав государств или глав правительства. Это было во Франции, в Южной Корее, в Израиле, в других странах. И то же самое нам нужно делать здесь. Нельзя разрешать высокопоставленным чиновникам избегать обязанности за преступления. Во всяком случае, за серьезные.
Натаниэл Найт, вы историк. Вот с точки зрения историка, каково ваше отношение к этой беспрецедентной попытке уголовного преследования бывшего президента страны? Подавляющее число комментаторов, близких к демократической партии, считают, что Трамп должен предстать перед судом. Но большинство консервативных наблюдателей, за некоторыми видными исключениями, правда, видят за этими обвинениями политические мотивы.
Это проверки американской политической системы, потому что, вот как Илья сказал, это признак любого демократического общества умение держать власть под законом, и чтобы власть нес ответственность перед законом. И если мы не можем это делать, это большой провал демократии. Это значит, что проникает в американское общество такое отношение к законам, которые более свойственны тоталитарным или сильно авторитарным государствам. Когда закон является инструментом власти, который использует по желанию власти, чтобы наградить или наказать зависимость от отношения власти. Это то, что мы видим сейчас под Путиным в России на каждый день. Действительно, это очень важно, чтобы Америка может показать, что мы не так. У нас демократические ценности, мы держим свои лидеры ответственность за свои поступки. С другой стороны, действительно, есть тревожные тенденции. Конечно, это республиканские политики стремятся защищать Трампа, несмотря на обвинения. Независимые от обвинения, просто такое циническое отношение, что это все политически. И есть такой опасной риторики, насилие, риторики война, что вот наша сторона... Мы единственные истинные Америки, все остальные враги, и все средства допустимы. И закон только имеет легитимность, поскольку это на нашу сторону помогает наши цели. Это, конечно, тревожное течение. Но это бы существовало в любом случае сейчас. Это то, что мы уже видим в течение нескольких лет.
Ну, к подобной риторике прибегают не только сторонники Трампа, но и его противники. Крайние фланги на обоих полюсах политического спектра. При этом у трампистов, казалось бы, есть основания думать, что реальная цель двух импичментов, так называемого российского расследования, нескольких судебных исков, а сейчас еще и уголовного преследования, нейтрализовать Трампа как серьезную политическую силу. В то же время Хиллари Клинтон, которая хранила служебную переписку на личном сервере, избежала преследования.
Это основано на элементарное непонимание юридической процессе. Департамент юстиции – это независимый орган. Специальный прокурор – тем более независимый. И это по структуре не может быть просто политический заказ со стороны Байдена. Но это, конечно, есть циническая точка зрения, что они могут делать все, хотят. Но если так верить, то вообще какой смысл верить в американские ценности, американская политическая система? Это, во-первых, это непонимание системы и структуры. Во-первых, это просто разные случаи, которые они упоминают. Это классический случай, так называемый whataboutism, когда вот у Клинтон, у Байден такие случаи. Это другие случаи совершенно. Есть много обозревателей, которые исчисляют подробно все существенные разницы. Хорошо, скажем, Клинтон, да? Допустим, что мы признаем, что это была ошибка. Не возбудить уголовное дело против Клинтона. Ну, каком основании говорить теперь, что ошибка возбудит уголовное дело против Трампа? Но если был неправ с Клинтоном, правильно сделал с Трампом, наконец-то делал то, что надо было. То есть это все непоследовательно. Мне кажется, просто не было выбора. Во-первых, надо было вести расследование, потому что был налице состав преступления. Документов не было. У Трампа их было. Надо было прежде всего просто найти эти документы и вернуть их в архив. Потом нельзя было не открывать расследование по этому поводу. И мне кажется, это просто невозможно было не возбудить уголовное дело в таком случае, когда, вот как Илья описывал, доказательство было так сильно, так явно и так многостороннее. И тем более, что можно указать десятки случаев, когда обыкновенные служащие правительства военные расследования осудили за намного менее серьезное нарушение.
Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Обвиняется бывший президент. О новых уголовных обвинениях в адрес Дональда Трампа мы говорим с Ильей Соминым и Натаниэлом Найтом. Илья Сомин, эпизод с Хиллари Клинтон – не единственный пример подобного рода. Совсем свежий пример Джо Байдена, который вывез из Вашингтона секретные правительственные документы после завершения срока полномочий администрации Обамы и хранил эти документы в своих домах.
В деле Байдена тоже был назначен специальный прокурор, который продолжает свои исследования. Этот специальный прокурор, он бывший чиновник администрации Трампа. Если специальный прокурор найдет данные, которые показывают, что дело Байдена похоже, по сути, в деле Трампа, тогда против Байдена тоже, я считаю, придется привести обвинение. Но пока что мне кажется, что дело Байдена сильно отличается от дела Трампа по двум пунктам. Во-первых, он не намеренно оставил при себе эти документы. Во-вторых, что он быстро их вернул, как только ему стало очевидно, что эти документы при нем, а не в архивах. И это принципиальное различие между его делом и делом Трампа. Ну, возможно, что специальный прокурор раскроет новые данные, эти новые данные покажут, что я не прав. Тогда придется предъявить обвинение против Байдена тоже.
Как может выглядеть процесс привлечения к суду ведущего кандидата в президенты, который, по-видимому, совпадет с активной фазой предвыборной кампании?
Значит, этот процесс, я думаю, что будет развиваться в течение как минимум нескольких месяцев. Точно сколько времени он продлится, будет зависеть в большой степени от судьи. Она будет решать, когда будет начинаться суд присяжных, а ей придется еще принять некоторые решения по разнообразным юридическим вопросам еще даже до начала судебного процесса. И, конечно, возможно, что от этого процесса будет политический эффект на кампанию. И то же самое можно сказать о других процессах. Тоже тот, который уже был начат в Нью-Йорке, и те, которые потенциально грозят Трампу в Джорджии, и дополнительное федеральное дело по отношению к событиям 6 января 2021 года. Мне кажется, эти дела еще более серьезные, чем дело, которое было начато в связи со секретными документами, поэтому это может потенциально повлиять на кампанию.
Хорошо, ну а может это помешать Дональду Трампу стать кандидатом в президенты от республиканской партии? Ведь в ближайшие месяцы он потенциально может стать объектом еще двух уголовных расследований. О попытке сфальсифицировать результаты президентских выборов в Джорджии и причастности к событиям 6 января.
С политических точки зрения может помешать, если избиратели решат, что республиканцы избиратели решат, что они не хотят выбирать Трампа из-за этих судебных дел. С чисто юридической точки зрения маловероятно, что это ему помешает стать кандидат республиканской партии, потому что нет никакого закона, который запрещает партии номинировать человека, против которого есть серьезные обвинения. Даже нет закона, который запрещает им номинировать человека, который сидит в тюрьме. Если его засудят не за дело, которые уже начаты, а за дело, связанных с событиями 6 января, ну, тогда может это иметь эффект на третьей секции 14-й поправки Конституции, которая запрещает людям, которые были связаны с восстанием против американского правительства, запрещает им держать посты при федеральном правительстве. Поэтому, в принципе, если его засудят за дело 6 января, здесь даже обвинения еще не были предъявлены. Все это еще не случилось и может не случиться. Но если его за это засудят, возможно, тогда можно привести аргумент, что он не имеет права стать президентом по правилам 3-й секции 14-й поправки Конституции, которая была принята в связи с мятежниками, которые восстали против правительства во время гражданской войны.
Натаниэль Найт, может ли это преследование Трампа в действительности помочь ему добиться номинации в президенты? Согласно опросам, его рейтинги стабильно растут в республиканском электорате после предъявления ему уголовных обвинений в Нью-Йорке. Критиковавшие его прежде республиканские политики теперь выступают в его защиту. В глазах большинства республиканцев он выглядит невинно преследуемым. Некоторые консервативные комментаторы видят за попытками преследования Трампа желание демократов помочь ему стать республиканским кандидатом, против которого у Джо Байдена будет больше шансов, чем против других республиканцев.
Ну, мне кажется, такие соображения просто не должны присутствовать. Когда прокуроры делают решение, сделать обвинение, возбудить уголовное дело или нет, они не должны думать о таких политических соображениях. Они должны думать о улике, настолько сильно обвинение, и если есть оправдание. А что касается политических последствий, мне кажется, это может в разные стороны играть. Мы не знаем, как это будет в ближайшие месяцы. Мне кажется, может быть, это усиливает поддержку Трампа среди своего базы. С другой стороны, это открывает хорошую возможность для противников среди республиканцев чтобы Трамп еще дальше дискредитировать и дискредитировать те другие кандидаты, которые отказываются осудить Трампа за свои действия.
Профессор Сомин, что бы вы ответили тем, кто предупреждает, что уголовное преследование бывшего президента чревато не очень хорошими последствиями для страны?
Я думаю, что возможно, что не очень хорошо, но было бы еще хуже, если бы Трампу разрешили избежать последствий его преступлений. Так же, как американское общество пережило кризис Ватергейта, когда заставили Никсона уйти с поста, и пережило целый ряд других кризисов, когда были серьезные проблемы разного сорта, и я надеюсь и думаю, что она переживет этот кризис тоже, и что при такой ситуации лучше приводить обвинения против высокопоставленных чиновников, когда они совершают серьезные преступления, которые, если бы совершил рядовой человек, почти точно против него бы были заведены уголовные дела. Что нельзя иметь двойной стандарт, при котором высокопоставленный чиновник или бывший чиновник или кандидат в президенты может избегать ответственности за преступление, а рядовой человек нет.
Илья, хотите добавить сослагательное «инкриминируемые» к слову «преступление»?
Нет, я считаю, что он их совершил, что он виновен. Мое мнение – это, конечно, не решение суда. И, конечно, при суде он имеет право оспаривать обвинение. Но мы сейчас не находимся в суде, и мы еще просто выражаем свои мнения. И я считаю, что он явно совершил целый ряд преступлений, связанных с 6 января, с попытками незаконно изменить результаты выборов, ну и в связи с секретными документами тоже.
Илья Сомин, если я вас правильно понимаю, то мы можем оказаться в удивительной ситуации, когда не только ведущий кандидат в президенты, но и президент страны могут одновременно стать объектами уголовных преследований. Если прокурор, расследующий дело о секретных документах, оказавшихся в доме Байдена, сочтет необходимым предъявить обвинение президенту страны.
Это может обернуться, хотя в случае Байдена есть правило или норма, во всяком случае, против проведения федерального уголовного дела против президента, который еще на посту. Возможно, что это плохая норма, но эта норма защищала самого Трампа, когда он был президентом. Из-за этого не было приведены против него обвинения после расследования Мюллера, несмотря на то, что были значительные данные, что он препятствовал судебному процессу. Но если специальный прокурор, который был назначен исследовать Байдена, если он найдет данные, которые показывают, что у него виновность похожая на виновность Трампа, тогда, конечно, рано или поздно против него тоже придется привести обвинение.
Как вы считаете, поможет это преследование Дональду Трампу в борьбе за номинацию?
Трудно сказать. В данный момент они, во всяком случае, ему не препятствуют. Но даже если они помогут ему выиграть номинацию, они могут ему повредить при общих выборах против демократического кандидата.
Профессор Найт, если подытожить сказанное, что вам видится самым главным в этой истории с привлечением бывшего президента Соединенных Штатов к уголовной ответственности?
Это исключительно сильное обвинение против Трампа. Показывает ясно, во-первых, нелегальность того, что он сделал. Намеренность, что это не просто случайно попали какой-то документ. Нет, он намеренно дал инструкции, чтобы забрал именно эти документы. Его запись показывает, что он знал, что это нелегально, что он не имел права. Еще показывает ее попытки скрывать то, что он делал. А потом просто такая вот халатность с секретными документами. В этом случае, я думаю, что это тоже показывает, что он представил настоящую угрозу американской национальной безопасности. Интересный вопрос. Зачем эти документы нужны были Трампу? Он все-таки достаточно много усилий привел, чтобы держать при себе эти документы. Зачем? Некоторые говорят, это просто, как говорят по-английски, hoarding. То есть как старая тетка, которая ничего не хочет выбрасывать. Мне кажется, это неправдоподобное. Мне кажется, у Трампа всегда есть такой стиль мышления, сделка. Все касается сделки. Он брал эти документы, потому что он признал, что в нем лежат ценности. Ценности, которые можно потом реализировать в каком-то обмен. Обмен с кем или какого цели, непонятно, но это сам по себе представляет очень сильную угрозу американской национальной безопасности. Поэтому я считаю, что это обвинение очень сильное и вполне оправдано.
Натаниэл Найт, в годы президентства Трампа его противники традиционно говорили о том, что поведение Трампа, его пренебрежение традициями и правилами представляет опасность для американской демократии. Те страхи не материализовались. Теперь сторонники Трампа говорят, что атакуя Дональда Трампа, противники создают угрозу американской политической системе, углубляя раскол в обществе. Преувеличены страхи? Система надежнее, чем кажется многим?
Ну, я признаю, да, есть стресс, который сопровождает этот процесс. И это стресс для американской политической системы. Но если игнорировать такое поведение, игнорировать такого свидетельства, это тоже стресс на американское правительство. Это поражение американской юридической и политической системы. Это как-то мы признаем, что мы не в состоянии держать наши лидеры ответственны за свои поступки, даже при таких вопиющих свидетельствах. И мне кажется, этот риск больше. Если мы выходим от этого, проводим этот процесс, может быть, будет оправдание Трампа или, скорее всего, какой-то нерешительный процесс, когда присяжные не могут согласиться, допустим. Может, Трамп выходит чисто, может быть, его осуждают. Но политическая система, юридическая система выйдет сильнее, потому что мы показывали, что мы можем это делать. Мы, как истинные демократы, держим свои лидеры ответственность. И мне кажется, это важнее всего.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Обвиняется бывший президент. О новых обвинениях против Дональда Трампа мы говорили с правоведом Ильей Соминым и историком Натаниэлом Найтом. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» на YouTube, на TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».